Как мы видели с вами в прошлый раз, император Ираклий победил Иран во славу Вселенской Церкви Христовой. О, если бы кому-нибудь довелось сейчас на наших глазах победить Запад, бывший христианский Запад во славу Церкви Христовой, в том числе и во спасение душ западных христиан. Однако пути Господни неисповедимы, и неисповедимы пути истории, определяемые Всевышним. Конец правления Ираклия был омрачен новой, совершенно неведомой, неисследованной силой. В мир явился ислам. Сейчас не время разбирать сущность ислама. Надеюсь, мы посвятим специальный цикл анализу ислама как такового. Ведь в сущности ислам явился как отражение веры Христовой. Ислам не случайен. Ислам первоначальный родился в нехристианских землях Аравии и к христианству был почтителен. 36-я сура Корана прямо запрещает авторитетам Мухаммеда обращать христиан мусульманство. Но это одна сторона. А другая сторона в том, что за первые 100 лет существования своего ислам, посмотрите карту, если вам не лень, захватил всю Северную Африку, затем Испанию до Пиренеев, дальше просто людей не хватило, чтобы перевалить уже и в франкское государство, в будущую Францию. На востоке же ислам, завоевав очень быстро и легко, воспользовавшись разногласием между христианами. Вот нам урок. Египет навсегда. Палестину навсегда. Сирию надолго ее будет возвращать православная Византия. Завоевал и Иран. И в IX веке уже весь Иран, включая нашу Среднюю Азию. Ислам был неслыханно победоносен. Ни одна религия, ни одно вероисповедание не распространялось с такой неистовой силой. Итак, последние годы правления великого Ираклия, может быть, в наказание за его монофилитскую ересь, были омрачены нашествием ислама. Спас крест Господень от персов зороастрийцев, но не спас империю от арабов-мусульман. Империя напряглась. Но напомню вам, есть еще и этнология. Каждый этнос проходит в истории определенные фазы. За первой фазой, фазой подъема, для ромеев, византийцев, как и для славян, это первые 4 века нашей христианской эры, следует фаза перегрева, акматическая фаза. Это примерно 5-7 века. Западный Рим пал, но ромеи и византийцы отстояли православную империю. Но вот когда-нибудь заканчивается и вся избыточная энергия. Ее становится мало. Итак, энергия этноса иссякла, начала убывать. То все возрастало, поэтому было много еретиков, много бунтовщиков, но много талантливых императоров, много великих богословов, даже и отцов церкви, много героев. А теперь число их начинает убывать. И что происходит? Как только энергичных людей стало меньше, каждый в отдельности взятый энергичный человек оказывает большее влияние на окружающих. И этнос, народ, начинают растаскивать в разные стороны. Так произошло и в Византии. Ее фаза надлома началась в 8 веке. Фаза надлома ромеев, византийцев. Энергичные люди, конечно же, были. И в 717 году императором становится очередной талантливый человек, грубоватый, провинциальный, малокультурный, но очень даровитый Лев III Исавр. Прозвище Исавр означает, что он был потомком исавров, маленького народа, жившего в глубине Малой Азии, нынешней Турции. Возможно, к этому времени исавров уже не было, и его прозвище означало примерно то же самое, ну, как у русского человека, знаете, бывает фамилия, ну, скажем, татаринцев или татаринов. Это означает, что у него в предках были татары, но он уже сам-то не татарин, конечно, но фамилия сохраняет память. Так вот, Лев III Исавр, провинциал, блестящий военный и талантливый администратор, приходит к власти и решительно устраивает отпор нашествию мусульман. Человек он, повторяю, был талантливый, но малокультурный. Настоящего, судя по всему, церковного воспитания он не получил, хотя, конечно, он был христианин. И он озаботился тем, что его влиянию мешают монахи. В самом деле, в столице Константинополя, почти что миллионном городе, тогда одном таком на планете, было множество монастырей. Монахи были влиятельны. Лев Исавр был в бешенстве. Во-первых, они платят налоги. Во-вторых, не служат в солдатах. А мне хватит нескольких молитвенников, пусть несколько сот, это епископы, чтобы еще и эти налогов не платят, в солдатах не служат. Что мне, собственно, с ними сделать? Лев Исавр начинает как чиновник. Ну, представьте себе Петра I, чиновника, не понимавшего церковь. Я уже не говорю о советских и постсоветских нынешних правителях. Нет, конечно, ведомство нравственности нужно. Лев Исавр начинает действовать. Первый его эдикт поражает наивностью и напоминает советские указы. Просто на редкость. В 726 году Лев III Исавр приказывает повесить иконы повыше во всех храмах. Не догадываетесь, почему? Логика простая, логика администратора. Мне мешают монахи. Основа влияния монахов – иконы, которые они собрали в своих монастырях. Церковные люди прикладываются к иконам. Надо приказать повесить иконы так, чтобы не могли прикладываться. Наивно? А разве большевики не так наивно действовали? Ну и началось. Естественно, первый же эдикт вызвал сопротивление. Затем последовали репрессии. Почитателей икон выставляли на позор на ипподроме, пытали, мучили, разгоняли. Лев III Исавр, а ведь он был, заметьте, он же был при этом победителем. Вот не обольщайтесь, если кто-то делает вид, что побеждает Чечню. Важно, чтобы он был предан православию. А потом он Чечню, конечно, победит. Но если он, не будучи преданным православию, побеждает Чечню, ждите поднятия икон или какой-нибудь другой мерзости. Лев III не понимал церкви, не понимал ее как мистическое тело Христово. Вот он и сражался с ней. Итак, иконы подняли, дальше репрессии, дальше больше. Иконоборчество продлилось примерно полтора века. Наиболее, правда, отличились при этом первые два иконоборца императора, Лев III Исавр и его сын Константин V Капроним. Потом было помягче, но это повлекло за собой потрясающе тяжелые всемирные исторические последствия. Потрясающе тяжелые. Во-первых, от Византии отвернулись христиане Востока, те, которые жили под тогда очень мягкой, я бы сказал, такой либеральной властью мусульман. Не случайно главнейший оппонент иконоборцев жил именно у мусульман. Это был Иоанн аль-Мансур, или, как мы зовем его по месту его происхождения, преподобный Иоанн Дамаскин. До Иоанна Дамаскина дотянуться императора иконоборцы не могли, а он был, будучи не только значительным богословом и гениальным иконописцем, еще и, пожалуй, первым византийским великим философом, он был авторитетом для всех. Итак, христиане, жившие под властью мусульман, иконоборчество не приняли. Западные христиане тоже не приняли. Запад с Востоком раскололись прочно и надолго. Но была еще эмиграция. Если кто-нибудь из вас бывал в Таврии, которую мы ошибочно называем Крымом, вы могли видеть таврические крымские пещерные монастыри. Они основаны именно в период иконоборчества. Там спасались монахи, а может быть и миряне, сбежавшие от иконоборцев, сбежавшие на границу империи. А теперь посмотрим более серьезный итог. 150 лет византийские и западноевропейские христиане не были вместе. За это время у них сложился разный канон священного предания. Я думаю, вы все помните, что священное писание и священное предание – равноправные источники нашей веры. Но священное писание состоит из строго определенного количества книг Ветхого, а также Нового Завета. Можно посчитать число букв в Ветхозаветном Писании и Новозаветном. Но невозможно посчитать также точно объем священного предания, то есть вероучительных решений соборов, вероучительных определений отцов церкви. Это нереально. Вероучительное наследие предания так четко не рассчитывается. И когда, наконец, в середине IX века иконоборчество окончательно было преодолено, осуждено двумя соборами, Седьмым Вселенским и Константинопольским поместным, выяснилось, что у нас с Западом разное предание. Еще была единая церковь, но было уже две христианских культуры – наша и западная. Вот последствия административных решений Льва и Савра, хотя он, несомненно, был великим императором. Вот последствия государственного вторжения в церковные дела. Дальше больше. В IV-V веке, в общем-то, на Западе можно было получить хорошее среднее образование, а за высшим образованием ездили на Восток. Ездили в Александрию, в Дамаск, в Антиохию. После захвата мусульманами этих великих христианских городов, Александрия и Дамаск были потеряны до настоящего времени, Антиохия возвращалась в состав христианской империи, нашей с вами, Византийской империи, но была уже захолустьем. Осталось одно единственное место на планете, где христианин мог получить нормальное высшее образование, где был университет. Это Константинополь. Но ересь иконоборцев заставила западных христиан не ездить в Константинополь. А образованные люди были нужны. Запад и так погряз во тьме темных веков. Западу стало негде учиться, а ездить к иконоборцам западные не хотели, и они поехали учиться к мусульманам. Их трагическая ошибка. Их трагическая ошибка. Может быть, Господи прости, уж лучше к еретикам-христианам. Западные единицы, конечно, десятки, немногие, но единственные образованные западные люди учились в Кордове, в Испании, тогда мусульманском городе. Их учителями были мусульмане и учили их Аристотелю, то есть анализу, расчленению всего, всей философии, всего мировоззрения до мельчайших подробностей. А если все расчленять, можно расчленить и собственную веру. Другими учителями были иудеи. Эти прививали ученикам, христианам, скептицизм. Ведь они же, эти христиане, не будут учить иудеев, они будут учить христиан. И иудеи-профессора учили их все подвергать сомнению. Это было еще страшнее. Западные христиане начали скептически, а затем и иронически относиться к моментам, элементам, деталям собственной веры, собственной религии. Вот с чего началось падение Запада. Запад все больше погружался во тьму невежества анализа, расчленения и невежества скептицизма, неуважения к собственной вере. Но виноваты в этом были мы, восточные христиане, ибо именно у нас была иконоборческая ересь. Вот страшные итоги 8-го, первой половины 9-го столетия.